Глава 21. Вечер у Любской. Любская возвратилась домой, усталая и в тревожном состоянии духа. Она отдала горничной приказание подать чаю, когда приедет Мечиславский. Это привело в негодование Елену Петровну. Она зафыркала и кричала в кухне, что дня не останется жить, потому что Любская стала принимать Мечиславского. И когда тихо позвонили у двери, горничная не двигалась с места, бормоча презрительно: «Померзни, померзни!» Заслышав звонок, Любская пришла в сильное волнение, лицо ее побледнело, глаза устремились к двери. Но дверь, как бы томя ее, не раскрывалась, потому что горничная хотела поморозить Мечиславского, а он не решался звонить еще раз и терпеливо ждал. Кухарка сжалилась, впустила его. Тогда горничная, выхватив у ней из рук свечку, крикнула: «Не в свое дело не суйся!» «Дома?» — робко спросил Мечиславский, снимая свою шинель. «Идите». И горничная грубо раскрыла дверь в темную комнату и, не посветив гостю, заперла ее за ним, а сама с сердцем толкнула ногою его шинель, оставленную на стуле. Любская вышла к нему со свечой в руке, которая дрожала, обличая волнение Любской. Они молча раскланялись. Любская пригласила гостя идти за ней. Они вошли в небольшую комнату, убранную очень просто. Указав на стул гостю, Любская села на диван. Как хозяйка дома, так и гость равно находились в затруднительном положении, судя по их взглядам и краске, которая на мгновение покрыла их щеки, чтобы потом сильнее выказать их бледность. Любская первая прервала молчание, однако не словом, а звоном колокольчика, стоявшего на столе, на зов явилась горничная. «Подай чаю». Горничная, кинув презрительный взгляд на гостя, важно вышла. Любская, наконец, сказала: «Вы открыли нашу тайну». «Как? Кому?» — пугливо воскликнул Мечиславский, взглянув ей в лицо в первый раз с той поры, как пришел. «Он знает все», — с упреком отвечала Любская. «Клянусь вам, я никому не заикался», — смело возразил Мечиславский. Шумно появилась горничная с подносом и, небрежно поставив его на стол, гордо удалилась. Чай был без сахара, совсем холодный. Горничная рассчитала рассердить Любскую и уже причитывала в своей голове грубые ответы. Но напрасно. Ни Любская, ни гость не дотронулись до чаю. Они снова молчали и, видимо, тяготились этим оба. «Вы слышали, как кричала Орлеанская, что публика глупа, потому только что не аплодировала ей?» — спросила Любская. «Да, она, кажется, на всех сердится», — отвечал гость. «Но вы сегодня играли удивительно. Я бы вас не узнала по голосу, так он был силен и в то же время мягок. Вам надо обратить внимание на себя, вы будете хорошим актером. Будьте развязны, как сегодня». «Я в первый раз еще видела актера, который, казалось, не говорил заученные слова, но как будто сам их изобретал, смотря по своему положению. Знаете ли, что ваша игра сделала на меня такое впечатление, что я решилась ехать отсюда». Последние слова Любская произнесла тихо. Мечиславский вздрогнул и с ужасом глядел на Любскую, которая, потупив глаза, продолжала: «Я хочу учиться. Я хочу сама быть чем-нибудь. На провинциальном театре я далеко не пойду. К тому же разного рода притеснения выводят меня из всякого терпения. Впрочем, я хотела бы знать ваше мнение, как вы думаете?» Любская нетерпеливо глядела на Мечиславского, но он, уткнув глаза в фуражку, ничего не отвечал. Она продолжала: «Сплетни мне надоели». «Они везде одинаковы», — глухим голосом произнес Мечиславский. «О нет, здесь они страшны. Мне противно входить в театр. Нет, я не могу, я не останусь здесь», — с горячностью и сквозь слезы говорила Любская. Слова ее были прерваны страшным звоном в колокольчик. «Кто бы это?» — пугливо проговорила Любская и, заслышав шум в передней, кинулась к двери, ведущей в темную залу. Зала тускло осветилась при появлении горничной со свечой в руках. За ней шли двое мужчин. Любская слабо вскрикнула, захлопнула дверь и страшно побледнела. — Кто там? — вскочив с места, спросил Мечиславский. — Калинский и... — Я уйду, примите их. — Нет, пусть они вернутся домой, я их не приглашала. Я даже им запретила посещать мой дом. Лицо Любской дышало гневом, и когда горничная вошла в комнату, нарочно распахнув дверь за собой и громко произнесла «Гостис», Любская с минуту не знала, что делать и что отвечать. Мечиславский привстал, но она, удержав его за руку, гордо сказала горничной «Проси». И, обратясь к Мечиславскому, прибавила задыхающимся голосом «Вы увидите, как я их приму». Калинский вошел первым, раскланившись с Любской, взял за руку Дашкевича, стоявшего позади его, и сказал с любезнейшей улыбкой. «Я взял всю ответственность на себя. Мы не могли удержать нашего восторга к вашей игре и поспешили изъявить вам свою глубочайшую благодарность». Любская выслушивала их стоя. Глаза ее искрились, и насмешливо-презрительная улыбка дрожала на ее губах. Калинский тотчас же обратился к Мечиславскому, пожал ему с чувством руку и продолжал. «Вы — гордость нашей сцены. Мы оценим вполне ваш талант. Вы прекрасно играли сегодня, крутя усы», — прибавил Дашкевич, обращаясь к Любской, которая, измерив его глазами, отвернула голову, так что Дашкевич закашлялся. Несмотря на то, что Любская не приглашала их сесть и сама стояла, Калинский продолжал говорить, поминутно рассыпаясь в похвалах то Любской, то Мечиславскому, а Дашкевич рассказывал по комнате. В эту минуту горничная внесла поднос с чаем и лукаво глядела на Любскую, которая от негодования медленно опустилась на свое место. Гости с развязностью последовали ее примеру с чашками чаю в руках. «Не угодно ли сухариков, а сливочек?» — лепетала горничная, закатывая свои пепельные глаза и как бы стараясь любезностью загладить холодность своей госпожи. «Вы знаете, что я исполнил ваше приказание», — вполголоса сказал Калинский, придвигаясь к Любской. «Благодарю вас. Вы сделали доброе дело, определив эту девочку», — громко отвечала Любская. «Я рад, что угодил вам. Зато подвергся гневу одной дамы», — лукаво улыбаясь, уже громче произнес Калинский. «Да, она очень сердится на вас. Впрочем, ей по делам». Дашкевич не докончил и запил свою фразу чаем, от которого поперхнулся, причем облился, вскочил и стал отираться платком. И все это произошло от одного взгляда Любской, брошенного на него. Мечиславский задыхался. Его глаза горели гневом и медленно переходили от Калинского к Дашкевичу. Любская, заметив это, подвинулась к нему ближе и сказала ласковым голосом. «Я вам и не досказала всего анекдота. Мы, кажется, вам помешали своим приходом», — заметил Калинский. Любская ничего не отвечала и начала говорить, как бы оканчивая начатый прежде рассказ. Калинский встал и, кланяясь с особенным ударением, произнес. «Мы боимся узнать, может быть, лишнее?» «О нет, у актрис не может быть тайн. Мне кажется, все знают, что они даже думают». «Впрочем, в сию минуту я точно знаю, что вы думаете», — смеясь сказал Калинский. «Что ж, ничего нет проще, как угадать мои мысли, потому что я даже не стараюсь их скрывать». Дашкевич, поклонясь, вышел в залу. Калинский, пожав руку Любской, прошептал нежно: «Жестокая!» и, отвесив поклон, вышел из комнаты. Любская схватила себя за голову и, сжимая ее, простонала: «Боже мой! Боже мой!» Мечиславский кинулся запереть дверь, чтоб уходящие не слышали рыданий Любской, которыми разразилась она. Я не смел, но один ваш одобрительный взгляд, и я бы вытолкал их из вашего дома. Нет, я ни за что не останусь здесь, — говорила Любская, сдерживая свои рыдания. Вам надо ехать, и как можно скорее, — заходив по комнате, отчаянным голосом сказал Мечиславский. Любская вытерла слезы и, с участием посмотрев на Мечиславского, умоляющим голосом сказала: «Помогите мне все устроить. Я продам все, заплачу долги и навсегда оставлю этот город. Я посвящу себя одной сцене. Я буду покойна, никого не стану принимать». «С Богом!» — решительно произнес Мечиславский и быстро вышел из комнаты. Он шел долго и все прямо, не обращая внимания ни на что. Он вышел за город и остановился тогда только, как ноги его стали вязнуть в грязи. Ветер крутил воротник его шинели, мелкий снег порошил в воздухе. Мечиславский долго стоял на одном месте, как бы соображая, где он. То было поле за городом. Он так устал, что, возвращаясь, должен был присесть у заставы на камень и просидел на нем до рассвета. Медленными шагами побрел он домой. В то время Остроухов уже проснулся, но еще не мог успокоиться, взволнованный своими грезами. При шорохе дверей он поспешно закутал голову в дырявое одеяло, из-под которого мог делать свои наблюдения. Он ждал встретить Мечиславского с сияющим лицом и чуть не вскрикнул, увидав своего друга с бледным, даже посинелым лицом. Волоса его на висках смокли, сапоги и шинель были в грязи. Остроухов онемел и не знал, что ему делать. Мечиславский, только что сбросив с себя шинель, кинулся на диван, не раздеваясь. Остроухов откинул одеяло и сел на кровать. Он долго глядел на своего друга, который, в свою очередь, притаился спящим, чтоб не отвечать на вопросы. Остроухов опять лег, и так два друга пролежали молча до самого утра. И когда свет осветил их утомленные лица, они пугливо переглянулись и, как бы сговорясь, повернулись друг к другу спиной.